Коллеги, позвольте предоставить слово моему уважаемому коллеге, многолетнему другу и соавтору по целому ряду не только проектов, но даже изданий, книг, Леониду Леонидовичу Третьяку. Как уже его анонсировал Константин Витальевич, многие слова будут требовать прояснения, но я надеюсь, что с помощью вопросов мы вот эту глубину и, не побоюсь этого слова, красоту полета мысли Леонида Леонидовича обязательно раскроем. Поэтому, особенно в формате круглого стола, вот такие эстетические удовольствия, которые мы можем получить от изложения свойственного Леониду Леонидовичу, я надеюсь, мы сейчас как раз получим.
Спасибо большое. Вот. Я прежде всего хотел поприветствовать всех собравшихся, так долго выдерживающих тему нашего круглого стола. Это энтузиасты и Дон Кихоты, которые собрались и пытаются противостоять ужасному влиянию культа Карга на развитие психотерапии. Ну, может быть, сделать какие-то акценты, относящиеся больше к области частной практики, вот, которой я сейчас занимаюсь. Но это не потому, что я занимаюсь единственный занимающийся этим делом. Скорее, это то, где находится актуальность переживаний. И особенно приятно это делать в такой показательной клинике, которая является клиникой депрессии и фобий. Мы все здесь присутствуем. Вот. Это частное, негосударственное учреждение, которое, в общем-то, востребовано. Как говорил Константин Витальевич, люди находят, вот вода сюда стекает, дырочка хорошая, вот, и сюда приходят люди, которые интересуются возможностью справиться со своими депрессиями и фобиями. И уверен, что это происходит эффективно. Не только эффектно, но и эффективно. Да, да. Я именно хочу акцентировать на трендах частной психотерапии. Продолжив, может быть, традицию, которую заложил в нашем круглом столе Сергей Михайлович, кто я, где я и что со мной. Вот. Ну, а если говорить, начать вопрос с ориентации, где мы, в каком обществе мы находимся, у нас вот звучат эти темы. Общество наше довольно сложные времена продолжает переживать. Это, ну так скажем, из постоянного только перемены, как говорил Лао Цзы. Соответственно, постоянные перемены касаются и области деятельности, которой мы занимаемся. Для меня психотерапия – это прежде всего область деятельности. И ее, не знаю, кто придумал, ее изобрела культура. Это факт культуры, такая же область деятельности, как и медицина. Вот, ну, может быть, более узкоспециализированная, стоящая на стыке разных специальностей, и медицина здесь ну, одна из самых основных специальностей, породивших психотерапию. Но этот вид деятельности будет существовать часто не благодаря, а вопреки государственной политике, любой. Да? И я помню, на одном из круглых столов, посвященных будущему психотерапии, обсуждалось нашими старшими коллегами будущее психотерапии в СССР. Вот. Обсуждалось в 1988 году. Психотерапия продолжилась, а СССР, как вы знаете, нет. Вот. И это история, которая может повторяться. Вот. Неизвестно, как будет что дальше развиваться. Но на эту деятельность есть спрос. И этот спрос рождает многочисленные формы предложения. Если будем говорить таким рыночным механизмом, потребности людей, действительно, когда у людей есть потребность в чем-то, они находят способ ее удовлетворения. Это, ну, можно сказать, физиологическая аксиома. Соответственно, если возникает потребность, а она возникает, не, как мы знаем по истории, не всегда она была, а в конце только 19 века оформилась в связи с кризисом религиозного сознания, оформилась потребность в какой-то специфическом виде деятельности. И вы знаете, что в российской конкретно психоневрологии оформилось две тенденции. Одна тенденция, которую связывали с именем Корсакова, который рекомендовал сосредоточиться исключительно на стационарном лечении. А другую традицию представлял Бехтерев, который еще призывал идти специалистов в народ или ориентироваться на запросы общества, на запросы клиента, на запросы масс. Вот. Ну, потом у нас, как известно, развитие психотерапии было прервано и возобновлено энтузиастами, как раз Дон Кихотами. Вот Виктор Анатольевич из Дон Кихотского поколения психотерапевтов, когда специальности медицинской еще не существовало, возник род деятельности, который действительно был плохо сопоставим с тоталитарным обществом. И когда общество стало менее тоталитарным и двинулось в сторону демократизации, появилась возможность, как-то у людей появилась возможность оценивать качество жизни, уже не так заботиться вопросами выживания. И появилась потребность вот в таком виде помощи в структуре медицины, как вы знаете, там в 1975 году первый психотерапевтический кабинет, в 1985 году, собственно, специальность появилась. Но мы очень часто игнорируем реальность, немножко так, психотически, потому что психотерапия существует не только в системе медицины, а существует немедицинская психотерапия и различные ее дериваты и производные в виде там, психологического консультирования, психологической коррекции и так далее. И на это есть спрос, и разные формы психологической помощи, адаптации вот, в усложняющемся мире, в мегаполисах, этот спрос выше. Но дело в том, что наше общество все информационно связанное, оно все подвержено культу карго, то есть оно становится все более пограничным, и не только в России, а в других частях света, потому что информационная нагрузка растет, растет имущественное и социальное расслоение, и разного рода проблемы с этим связаны, и расстройство настроения, и фобии избегания, и разного рода психопатологии, которых мы еще раньше и не знали. Они появляются, ну, допустим, азартомании ну, в компьютерном варианте, разные формы прокрастинации и так далее. То есть мы сталкиваемся с патоморфозом расстройств, если говорить о клинических задачах, и вообще с неклиническими задачами, которые тоже существуют. Поэтому наша задача, как мне кажется, первое, что мне кажется важно в плане ответов, потому что вопросы уже звучали, да, но мне хочется порассуждать немножко на тему ответов. Что, во-первых, нам не хватает для того, чтобы практика развивалась устойчиво. В первую очередь, психотерапевт часто остается один на один в ситуации, когда поддержки у него не так много, а общественное давление в сторону психотерапии тоже не очень большое. Потому что психотерапия как культурная практика у нас еще относительно новая. И у нас нет такого культурального давления, которое бы формировало у наших клиентов ясные и прозрачные ожидания. И мне кажется, никто иной, как психотерапевтическое сообщество, отвечает за формирование этих ожиданий. Чего ждать от психотерапевта? Должен ли психотерапевт ходить в бабочке или в галстуке, или вообще галстук не использовать? Чего от него ждать и так далее? У нас нет такого достаточной степени сформированного культурального давления. Поэтому в этом случае его важно формировать. И один из шагов мы уже сейчас, мне кажется, делаем, когда собираемся сообществом и обсуждаем спорные вопросы. Но очень часто бывает у психотерапевтов, что углубляясь в какой-то спорный вопрос, мы уходим от общего, от того, что нас объединяет и то, что мы можем транслировать. Ну, допустим, даже в ходе нашей дискуссии мы немножечко там начинаем застревать в особенностях методов или применении этих методов. Мне кажется, очень часто мы пытаемся изобрести велосипед в этом случае и уйти от сложившейся практики, допустим, в тех странах, где психотерапия не испытывала тоталитарного давления. Ну, допустим, трехуровневая система образования, когда первое образование дается согласно, ну, как бы первое высшее образование, это психолог или врач, соответственно, а потом он профилируется в психотерапии, некоторые общие основы психотерапии, а затем он получает субспециальность, соответственно, тому профилю, который соответствует его типологии. С типологией же не поспоришь. Если есть часть, которая хочет эриксоновский гипноз, она обязательно туда прорвется. Ее не, нашу песню не задушишь, не убьешь. Вот. Это первый момент. Второй момент – это то, что тоже реальность состоит в том, что мы столкнулись с малой эффективностью и неэффективностью государства. Это тоже естественно. Потому что, ну, если проводить вдумчивую реформу, всегда возникает вопрос, а где деньги взять? Да? А деньги берутся, тут есть у государства радикальное решение, это другая система налогообложения вообще в целом, которая переводит налогообложение на физических лиц, но это почти реформирующая, ну, очень, очень сильная социально значимая реформа, которой наше общество, может быть, не готово, да, не только государство, но и общество не готово. Соответственно, чтобы каждый потребитель услуги знал, за что он платит, потому что действительно бесплатной психотерапии не бывает. За нее обязательно кто-то платит. Соответственно, есть психотерапия, которая может быть оплачена. Действительно, есть люди, которые нуждаются в психотерапии, но не могут за нее заплатить. Вопрос, кто будет платить за этих людей. И обычно в странах с развитой социальной экономикой этим занимаются страховые компании, которые, так скажем, существуют на страховые деньги с ясным, понятным механизмом финансирования. У нас этот механизм неясный и непонятный. И, как вы видели, часто происходит на различных форумах, посвященных развитию медицины, обсуждения много, но возвращаются к ответу, что бюджетное финансирование самое лучшее, да? А нового ответа не придумано. Тем не менее, люди находят ответ в виде той же самой частной психотерапии, которая присутствует, но на пути которой созданы ограничения. И часто созданы ограничения и самими психотерапевтами, в частности. Ну, вы о них знаете, я просто о них напомню. Ну, в частности, Нет, я так на словах постараюсь. В частности, длительная система образования без профилирования. То есть, действительно, салат или окрошка или что-то еще, которое не позволяет получить непрерывное образование сообразно целям и задачам психотерапевта, чтобы он овладел воспроизводимым и стандартизированным инструментом. Да? Что я буду делать? Как я буду делать? Ну, понятно, что программа, как она формируется на тех же кафедрах психотерапии, она дает скорее... Это реверанс в сторону разных методов, но этим сложно действительно воспользоваться и воспроизвести. Второй момент – это как бы регламентация, которая существует, нормативно-правовая база в психотерапии, она скорее тормозит развитие. Но она, конечно, отсекает лишнее, и на это она рассчитана. Но, допустим, если в Германии психотерапевт открывает свою практику, в Германии психотерапевты стремятся быть государственными психотерапевтами, потому что у них есть ясные прозрачные механизмы финансирования. Он, государственный психотерапевт, всегда будет обеспечен клиентами, и эти клиенты будут в листе ожидания, потому что это финансируется контролируемыми организациями, независимыми экспертами, но это сочетание общественной организации и государственных форм регулирования. У нас, конечно, возможно такое, и одно из направлений развития нашей медицины, в частности, это государственно-частное партнерство, которое позволяет соединить частную инициативу и государственное финансирование. Государственное посредничество в распределении страховых денег. Но для этого требуются, ну, смелые инициативы правительства. Ну, вы знаете, что еще одна особенность – это лицензирование помещений, да, прекрасных помещений, но на Западе лицензируется специалист, а не помещение. Соответственно, качество специалиста – это основное. А у нас это сводится к лицензированию юридических лиц или к то, что снимает персональную ответственность с психотерапевта. И, соответственно, переносит это на юридическое лицо. И, конечно, порождает, ну, немножечко ограничивает конкуренцию на рынке, потому что де-факто психологическая психотерапия есть, и активное предложение присутствует, а врач-психотерапевт получает ограничения на реализацию практики в связи с часто забюрократизированными, в том числе и за счет нормативной базы, приказами и так далее, которые не работают, которые созданы для другой социалистической затратной экономики, от которой, по сути дела, наше государство вынуждено будет уйти в любом варианте. Вот. И, соответственно, если бы эти механизмы были как-то, ну, мы хотя бы хотя бы сообществом постарались изменить эту составляющую, это бы упростило практику, упростило бы предложение, упростило бы доступ к специалисту. Специалист часто в то же время не защищен, потому что он не защищен, у него слабые ориентиры с точки зрения стандартов, то есть с точки зрения того, что он должен делать. И всегда разговоров по этому поводу много, но есть две тенденции. Либо принимаются очень сырые стандарты, либо, так скажем, стандарты как бы неработающие, очень дифференцированные, но неработающие. Соответственно, это действительно проблема общественная. Если общество перейдет и государство с этим согласится, саморегуляции снизу, то это уже задача профессиональных ассоциаций выработки этих стандартов, которыми будет руководствоваться специалист с точки зрения озвученного Константином Витальевичем здравого смысла. У нас очень часто нормативно-правовая база противоречит этому здравому смыслу, а не укрепляет его. И тоже такая важная проблема, опять же, это диффузия профессиональной идентичности. Ну, помимо того, что у нас психотерапевт и Швеции, и Жнец, и на Дуде, и Греции, представители разных методов психотерапии, да, понятно, он может по типологии выбрать 1-2 метода качественно, но не больше. Знать может быть все, но овладеть это все равно, что я ездил бы одновременно, не знаю, и на автомобиле, и управлял самолетом, и подводной лодкой. Ну, в принципе, это все вождение, да? Но как бы задачи немножко разные, и качественно подводную лодку, овладев автомобилем, вряд ли бы я куда-нибудь привел. Соответственно, профессиональная идентичность у нас тоже... Один из конфликтов, существующий в специальности врач-психотерапевт, это ролевой конфликт. Если я врач-психиатр-психотерапевт, согласно нормативным документам, то, соответственно, я как врач несу ответственность за своего пациента. И, ну, а в то же время психотерапия часто строится на возвращении и взращивании ответственности клиента. Это немножко другая, содержательно другая деятельность. Да? Возможно, стоит выйти из такого подчиненного, сотрудничающего положения, перейти в сотрудничающее положение с психиатрами, выйти в отдельную действительно специальность, которая будет применяться к задачам психиатрии. Абсолютно верно, что клиническая психотерапия требует определенного подхода, знания клиники. Тогда, может быть, допуск к этой области и финансирование в этой области, и допуск к тем же самым страховым деньгам опосредовать, чтобы клинический психотерапевт был загружен за счет механизма. А частный психотерапевт, пожалуйста, может конкурировать на рынке, и важно создать условия, которые бы уравнивали конкурентную среду. Ну, создавали бы антимонопольные какие-то механизмы, которые позволяли бы самому клиенту, потребителю, как, собственно, сейчас и происходит. Только единственное, что это происходит, как уже у нас звучало, закон у нас принимается во внимание, но не выполняется, по сути дела. Да? Принять к сведению закон. А зачем такой закон вырабатывать, который нужно принимать к сведению? Может быть, в этом смысле задача сообщества, чтобы нельзя, мне кажется, предотвратить влияние культа карго как полностью, потому что люди к этому склонны и будут изобретать фантомы и следовать их воле. Да? Это продукт человеческого воображения. Но свести к минимуму токсичность продукта человеческого воображения может упростить практику нам и как-то научиться нам договариваться. Поэтому я очень рад, что у нас такая дискуссия происходит. И вот если бы несколько таких предложений, что касается сообщества, что касается стандартов, эти бы дискуссии продолжались. Переход к индивидуальной аккредитации. Я уже говорил, что в 2011 году была попытка, никто иной, как президент, вносил в сообщество медицинское вопрос перехода к индивидуальному лицензированию. Но само медицинское сообщество так запутало этот вопрос, что, конечно, у президента вопросы ушли по этому поводу. И мы очень любим сами себя запутать в этом случае. Если у нас будет обществу, прежде всего, как у цеха, у профессии, ясное послание, как говорил Константин Витальевич, то мы получим ясное ожидание. Пока мы сами немножечко пребываем в муте, да, ну, в конфлюенции, да, в муте, в слиянии, неразличении. Для этого и важно обсуждать различия, чтобы возникло некий общий объединяющий смысл. Иначе мы будем не так эффективны. Спасибо.
Еще раз важную вещь, безусловно, затрагиваем таким обсуждением. Спасибо большое, Леонид Леонидович. Салтыков-Щедрин еще в позапрошлом уже веке писал о том, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Да, вот здесь уже рефреном такое звучит, поэтому с приказами медицинскими, психотерапевтическими очень похожая история, что многие формы, которые пытаются подменить содержание, вот опять же возвращаясь к этому интернет такому распространенному действительно образу культа карга, имитационным каким-то процессом, что Жан Бодрияр еще описывал, что сейчас так много информации и так мало смысла, это тренд. Понимаете, вот избыток, переизбыток информации выхолащивает смыслы, содержание и ценности. Вот, чтобы не происходило такой подмены, действительно, я думаю, и необходимы такие встречи для того, чтобы мы возвращали эти ценности, фокусировали их от такой мути, как опять же упомянул и Константин Витальевич, и Леонид Леонидович, пытались кристаллизовать эти смыслы, чтобы не было мучительно больно и депрессивно вот в этом размазанном таком хаотическом процессе. Поэтому...
Леонид Леонидович, я тут сижу, слушаю вас с удовольствием большим, ясность нарастает, и от этого легче мне еще жить становится. А один момент остался неясным. Я вот эту себе фигуру представил. Государственный такой психотерапевт, как паук, сидит, сосет трудовые денежки народа, страховые, теперь по нашей с вами новой прекрасной ясности. И к нему психиатры бедные нагоняют народ толпами, у него запись, как в Германии, люди ждут под дверью, не могут дождаться, когда... Не вырастет ли это его безответственность, раз он такой прекрасный государственный сидит себе без, вообще весь в статусах, и тут мечутся частные какие-то такие, доказывают что-то, никто им людей не гонит, страховых денег ноль. Вот я вот забоялся этого нового нашего психотерапевта, который сейчас нами любимый преступник, которому мы хотим поменять законы, чтобы они не были бессмысленными и не толкали его к преступлению. Но тогда, когда он будет не преступником, не станет ли он каким-то вурдалаком страшным? Вот я его боюсь.
Константин Витальевич, спасибо за вопрос. Такой риск есть, потому что у нас тоже Салтыков-Щедрин многое писал, могут воплотить до конца всякую ясность. Но мне кажется, что если уточнить, государственный психотерапевт, это просто в той же Германии, это включенный в программу медицинского страхования. То есть он получил допуск. Но допуск он получает, с одной стороны, да, государство как бы выполняет контролирующую и регулирующую функцию, но аккредитует и рекомендует этого психотерапевта профессиональная организация. То есть, опять же, там используется принцип самоорганизующегося сообщества, которое рекомендует или не рекомендует, если он совсем стал упырем, этот риск есть у всех нас, вот, каким-то образом обратиться.
То есть мы его все-таки будем предостанавливать.
Его корректирует независимый эксперт, говорит, а что же это вы?
А то слово «допуск» в нашей стране это страшное слово. Там возле допуска, я уже знаю, там толпятся люди, с которыми мне придется вести трудные и порой бессмысленные разговоры.
Важно да, так, чтобы...
А вот поделиться придется с теми людьми, а еще с сообществом, как я понял, Леонид Леонидович. А сообщество ведь будет неподкупное, ведь мы же страшны, мы неподкупны, правда ведь? Нет?
А можно вопрос? Леонид Ильич, я перед тем, как вопрос хотел бы задать, хотел бы поприветствовать наших коллег, которые смотрят трансляцию. Вот я знаю, что нас смотрят точно, значит, далеко на Дальнем Востоке. Светлана Владимировна, ваши коллеги из, значит, Амурской области, вот, и мы поздравляем, что вы с нами, вот, и из других тоже регионов. Я думаю, что это очень важно, и когда ведь современные средства коммуникации позволяют психотерапевту из Амурской области слушать, хотел бы, чтобы, может, какой-то вопрос задали бы, Светлана, вам прислали бы, мы бы с удовольствием озвучивали и просили бы Леонида Леонидовича ответить на этот вопрос. Вот. Ну, а у меня вопрос такой, если позволите, немножко такое тоже с подковыкой будет, вот, потому что мне всегда казалось, что, понимаете, вот так, между нами говоря, да, вот когда присутствуешь на заседании главных врачей психиатрических больниц, знаете, о чем они говорят? всегда одно и то же, что у них мало денег. Я эту историю про мало денег слышал, да, значит, уже лет, наверное, там, ну, сколько вот я вхож или входил в эти форматы, да, и, значит, с Борисом Мирчем, Борисом Алексеевичем Казаковцем, вот, всегда одно и то же. Значит, я знаю точно, что за последние лет 10 денег в психиатрических клиниках увеличилось на порядок, да, а они все об одном, у них мало денег. У меня возникает такое подозрение, что это связано с тем, что как-то вот, понимаете, технологически неразработанная схема, видимо, не знает, куда ее тратить. И вот меня сегодня начинает настораживать почти такой же рефрен, который звучит, когда все выступающие говорят, у нас плохая, значит, нормативная база. Могли бы вы сказать, что плохо, значит, или какие вот, по-вашему, настоящие дефекты, да, есть в современной нормативной базе по психотерапии? Вот. Мне всегда казалось, что просто психотерапевты хотят жить лучше, чем средний врач. Как бы, да, я думаю, вряд ли кардиолог получает больше, да, или вряд ли там уж, так сказать, психотерапевтов вообще унижают. Они получают такие же ставки, как все, но почему-то работают, а психотерапевты почему-то вот государственные клиники работать не могут именно потому, что вот плохая нормативная база. Так вот, буквально, действительно, хотел бы вот пару слов, да, вот что нужно, по-вашему, было бы изменить. Вот. И второй вопрос тоже. А вот, например, могли бы мы здесь, не ссылаясь на нормативную базу, вот здесь, в Петербурге, договориться вот этой компании, плюс вот коллеги из, значит, из Дальнего Востока нас тоже поддерживают, сделать что-нибудь такое, вот 2-3 шага, чтобы, допустим, качество или количество, скажем, объемы психотерапевтической помощи и в государственной, и не в государственной системе увеличить бы, например, в 2 раза за год, например, или 1.5. Спасибо.
Спасибо большое, Равиль Каисович, за вопрос. Я думаю, что у нас как раз дискуссия для этого и существует, чтобы попробовать что-то такое породить. Вот. Но имеющаяся нормативная база, чем мне кажется, несовершенной и не отвечающей задачам, она ориентирована не на индивидуального специалиста в области психотерапии, а на, ну, на учреждения те же самые, да, как они должны выглядеть. А финансирование под эти учреждения, опять же, не подведено. То есть вы же сами об этом говорите, о том, что приказы не работают, да, потому что они разработаны под финансирование.
Нет, понимаете, я не говорю, что приказы не работают. Я говорю о том, что не работает приказ Минздрава, потому, Леонид Леонидович, что в Санкт-Петербурге не был выпущен специальный приказ по его исполнению. Если бы он был, знаете, работал бы лучше немножко.
Ну, мне кажется, что важно, опять же, не идти путем организации сверху, да, а учесть то, что уже работает. Да? Ну и то же самое. Я в рамках своего сообщения ориентировался на частную практику. Да? И частная практика в этом смысле, она выполняет свои задачи, насколько может. Да? Но в частности, вот то же самое индивидуальное лицензирование, допуск профессии. Те же самые сложные случаи, да, где их рассматривать и с кем рассматривать. И если это возникает, допустим, ну, пограничный пациент наш любимый что-то отреагировал, да, то психотерапевт всегда, особенно, ну, в психиатрии, да, в большой или пограничной, он всегда в презумпции виновности. Ну, допустим, психотерапевтов до сих пор обвиняют в суицидах клиентов. Да, ну, каким-то образом веря, что можно этот процесс контролировать. Вот. И это, конечно, да, смешение вот ролевых пиджаков и ответственности. Ну, то есть, смешение, за что отвечает психотерапевт и кто его поддерживает. Вот в этом, мне кажется, недоразработка.
А можно вопрос вот какой? Тоже такой с подковыркой. Вот по поводу цеха, конфессии, объединения. Как вы считаете, вообще возможно, тем более это сейчас актуально, вот Ралька Ильич говорил, съезд будет РПА очередной. Вообще возможно, в принципе, объединение вот среди психотерапевтов? И не больше ли у нас различий, чем общего? Ну, что общего между человеком, который там 15 лет челночно в Европе обучался психоанализу и член всемирной? И я, например, я говорю, а я психоаналитический психотерапевт. А ты что такое? Да я 500 часов прошел там 20 лет назад. Я тоже вот типа знаю Фрейда, книжки читал. Или там руководитель какой-то частной клиники в Санкт-Петербурге со свящим ценником и психотерапевт поликлиники в Урюпинске. Вот что между ними общего-то вообще?
Ну, я предполагаю, общее это запрос клиента на специфический вид помощи, вот, который он, ну, определяется общим словом психотерапия. Да? То есть это через воздействие через психику, да, через психическое воздействие на его процессы. А различия, мне кажется, их не нужно нивелировать. Важно, обсуждая психотерапевтом разных конфессий, это общее выявить, да, и, может быть, это будет каким-то ядром объединения. Что есть общее? Что ждет клиент? Какие ожидания клиента есть? Что мы предлагаем? Потому что в основе психотерапии, как бы мы ни ссылались на научную доказательность и на научную базу, лежит философия определенная. И пока еще область доказательности, она только исследуется. И даже на Западе, несмотря на количество исследований, нельзя сказать, что это... Да, доказанность есть эффектов психотерапии, но так, что... Говорить о том, что это полностью научно обоснованная практика, и она идет от науки, это не так. Это скорее философия и практика. А нам еще предстоит это общее искать. Это задает наш клиент.
Спасибо.
Вопросы, коллеги? Из зала, может быть, микрофон кому? Проблемная тема, безусловно, для этого мы ее поднимаем и обостряем. Да, может быть, с берегов Амура.
Здесь есть некий отклик психотерапевтов, моих коллег с Дальнего Востока, Амурская область, на вашу фразу о том, как быть тем психотерапевтом, которые являются заложниками законов очень строгих, серьезных, лицензирования. И отклик, что наши психотерапевты, как та вода, которая гибка, которая дырочку найдет. У нас сейчас есть такая возможность повышать квалификацию в рамках клинической психологии. И, как вы знаете, что психология не нуждается в лицензировании, и специалист, консультативный психолог может владеть и владеет зачастую не меньшими компетентностями, нежели чем практикующий психотерапевт. Сейчас наши коллеги проходят повышение квалификации, многие уже прошли, и таким образом решают, к сожалению, таким образом приходится обходить закон, делать то же самое, но без лицензирования. Такая реплика пришла.
Может быть, тогда просто сделать лицензирование основанным на других принципах, да, на профессионализме, скорее оценке профессионализма специалистов?
Безусловно. Мы уже на протяжении 7 лет в Амурской области, несмотря на такую далекую, в общем-то, дальность от центров психотерапии, и несмотря на то, что кафедра психотерапии и психиатрии у нас закрыта в медицинском вузе уже на протяжении 3 лет, и я работаю на базе классического университета, преподаватель кафедры психологии, и нам не остается ничего другого, как организовывать курсы дополнительного образования, куда включаются не только психологи и клинические психологи, но и большинство тех психотерапевтов, которые заинтересованы в своем личностном развитии. Не буду открывать секрет, это, в общем-то, доподлинно ясно, что человек, который хочет зарабатывать в частной психотерапии, он прежде всего нацелен на повышение личной эффективности. А за счет бюджета это будет или за личные средства, тоже не секрет, что за личные средства. С гордостью могу сказать, что наши психотерапевты дальневосточные не готовы тратить определенную сумму своего заработка на повышение этой эффективности. Спасибо.
То есть это признак осознанности такой, инвестиции в свое развитие, в образование. И одновременно вы упомянули такой важный тезис, как выйти за рамки сложных проблем, таких организационных, просто выйти из поля психотерапии в поле психоконсультирования, психологического консультирования. И тут получается, то, что не прошел через Думу закон о психологической помощи, то это даже не сумерки, а просто выключили свет. И дальше кто как в темноте в этой будет действовать, вообще никак не регламентируется.
Свет,
возможно, да.
Или пошел без нашего участия.